Глава первая. Бог — владыка над людским грехом. Что стоит за этой книгой? «И не послушал царь народа, потому что так устроено было от Бога». 2 Паралипоменон 10.15. «И теперь, вот, попустил Господь духу лжи войти в уста сих пророков твоих, но Господь изрек о тебе недоброе». 2 Паралипоменон 18.22. «Но не послушался Амасия, так как от Бога было это, дабы предать их в руку Иоаса за то, что стали прибегать к богам идумейским». 2 Паралипоменон 25.20. Первое событие, подтолкнувшее меня к написанию этой книги, произошло во время отпуска в 2007 году. Я сидел на веранде дома в Эшвилле, штат Северная Каролина. Была середина лета, а это значит, что я читал вторую Паралипоменон. Годичный план изучения Библии привел меня к той самой книге, которую я читаю каждое лето. Чтение Библии на протяжении года по одному и тому же плану создает в моем разуме интересные ассоциации между городами и текстами. То лето в Эшвилле у меня ассоциируется с Божьим владычеством над демоническим злом и человеческим грехом. Что я увидел в Эшвилле? Кратко расскажу о том, что же я увидел, а также о том, что я подразумеваю под Божьим владычеством над грехом. Итак, я сидел на веранде, созерцая горы Голубого хребта. Кстати, в определенные часы они действительно голубого цвета. И читал следующее. «Так устроено было от Бога». После смерти Соломона, царя Израиля, на его престол намеревался взойти его сын Равоам. Иеровоам, который из-за противостояния Соломону был вынужден бежать в Египет, быстро вернулся и, будучи популярным лидером, собрал вокруг себя народ. Взяв с собой людей, он предстал перед Равоамом и предложил служить ему, если тот облегчит свой гнет. «Отец твой наложил на нас тяжкое иго, но ты облегчи жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас, и мы будем служить тебе». 2 Паралипоменон 10.4. Равоам обратился за советом к старейшинам, и они дали ему мудрый совет. «Если ты будешь добр к народу сему и угодишь им, и будешь говорить с ними ласково, то они будут тебе рабами на все дни». 2 Паралипоменон 10.7. Однако Равоам отверг рекомендацию старейшин и решил посоветоваться с людьми молодыми, которые выросли вместе с ним. Их совет был явно неразумным. «Ты скажи народу, говорившему тебе, мизинец мой толще чресл отца моего, отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду бить вас скорпионами». 2 Паралипоменон 10.10.11. Равоам принял глупый совет молодых людей. В результате произошло трагическое разделение Израиля на два враждующих царства — 10 колен на севере и 2 на юге. Почему же Равоам поступил столь греховно и недальновидно? Ответ на этот вопрос многогранен, однако автор второй Паралипоменон открывает нам коренную причину. «И не послушал царь народа, потому что так устроено было от Бога». 2 Паралипоменон 10.15. Именно это я подразумеваю под Божьим владычеством над грехом. Господь попустил духу лжи войти в уста пророков. Далее, через несколько глав, мы читаем о том, что Ахав, царь северных колен Израиля, вступил в союз с Иосафатом, царем южных колен, чтобы вместе с ним выступить войной против Сирии. Но прежде чем начать войну, они спросили совета у пророков. 400 пророков посоветовали им выступить против Сирии. По их словам, Бог должен был предать сирийцев в руки Ахава и Иосафата. 2 Паралипоменон 18.11. Однако эти пророки были обмануты. Единственным истинным пророком, рассказавшим царям о том, что произошло в действительности, был Михей. Он открыл окно в небеса, объяснив, что среди предстоящего пред Богом небесного воинства был дух лжи, который вызвался обмануть пророков. «Я выйду и буду духом лжи в устах всех пророков его». 2 Паралипоменон 18.21. На что Бог ответил: «Ты увлечешь его и успеешь. Пойди и сделай так». Затем истинный пророк Михей сказал Ахаву: «И теперь, вот, попустил Господь духу лжи войти в уста сих пророков твоих, но Господь изрек о тебе недоброе». 2 Паралипоменон 18.22. Итак, почему пророки дали царю Ахаву ложный и пагубный совет? Ответ на этот вопрос многогранен. Однако автор 2 Паралипоменон открывает нам коренную причину. «Попустил Господь духу лжи войти в уста сих пророков твоих». От Бога было это. Наконец, приведу третью иллюстрацию из прочитанного мной тогда на веранде в Эшвиле. Через 7 глав во 2 Паралипоменон мы видим, как у Амасии, царя Иудеи, вскружилась голова от недавней победы над идумиянами. По своей надменности он решил распространить власть и на Северное царство, которым правил Иоас. Иоас воспротивился этому и изобличил гордость Амасии, дав ему дельный совет. «Ты говоришь, вот я победил идумиян, и вознеслось сердце твое до тщеславия. Сиди лучше у себя дома. К чему тебе затевать опасное дело? Падешь ты и Иудея с тобою». 2 Паралипоменон 25.19. Однако Амасия пошел на поводу у своей гордости и не отказался от агрессии. Почему? Опять-таки, ответ на этот вопрос многогранен. Однако автор 2 Паралипоменон открывает нам коренную причину. «Но не послушался Амасия, так как от Бога было это, дабы предать их в руку Иоаса за то, что стали прибегать к богам идумейским». 2 Паралипоменон 25.20. Именно это я подразумеваю под Божьим владычеством над грехом. Вопросы, давшие начало этой книге. Почему Бог хочет, чтобы мы знали о Его владычестве над грехом? Почему Бог считает, что такое знание для нас полезно? Почему Он снова и снова говорит нам в Библии о том, что Сам каким-то непостижимым образом управляет греховными поступками людей? Мы знаем, что Бог никогда не грешит и не совершает ничего злого или порочного. Если Библия и говорит о чем-то однозначно, так это о том, что Бог свят и не делает греха. Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет. Откровение 4.8. Смотри также Исаия 6.3. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. 1 Иоанна 1.5. Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Иакова 1.13. Судья всей земли поступит ли неправосудно? Бытие 18.25. Да и аминь. Не может быть никаких сомнений. Бог справедлив, свят и бесконечно далек от греха. Тогда почему же Он говорит нам о Своем владычестве над грехом? Это тревожит людей. Почему Бог хочет, чтобы мы знали об этом? Должна быть какая-то веская причина, и я хочу понять, в чем она заключается. Такова первая предпосылка написания этой книги. Почему Бог не обуздывает грех чаще? Второй аспект, стоящий за этой книгой, заключается в том, что наш мир переполнен злом. Какое бы время года вы ни избрали, выпуски новостей со всего мира изобилуют душераздирающими бедствиями. И будь у нас больше возможностей, мы увидели бы, что они наполняют также и наши церкви. Катастрофы ежедневно сотрясают мир неверующих и детей Божьих невообразимыми страданиями. Некоторые из этих трагедий прямо обусловлены природными бедствиями, другие же — непосредственно греховными действиями людей друг против друга. Как только вы уже решили, что насилие и преступления в одном регионе пошли на убыль, как тут же читаете о том, что в каком-то крупном городе число убийств за последние 7 лет выросло в 1,5 раза. Едва вы услышали о сокращении подростковой наркомании, как тут же читаете об убийствах среди молодежи, приобретших форму казней. В очередном выпуске новостей сообщают о шахтерах, оказавшихся в ловушке глубоко под землей, и их родственниках, которые устремляются в церковь, надеясь сверх надежды на лучшее. Где-то рухнул мост на оживленной трассе, и кто-то из новобрачных не вернулся домой на ужин и уже не вернется никогда. Столкнулись 2 самолета, и с неба посыпались человеческие тела. Поезд, взорвавшись, поглотил пассажиров в языках неистового пламени. В самых стабильных странах вдруг разражаются этнические конфликты, а газеты пестрят в заголовках словом «геноцид». Отец, чтобы досадить жене, сбрасывает своих детей с моста. Маленьких девочек воруют и заставляют становиться секс-рабынями. Этнические и религиозные меньшинства систематически подвергаются истреблению от голода и болезней. Цунами смывают целые деревни и церкви. Землетрясение убивает по 30 тысяч человек за одну ночь. 20 миллионов людей в Южной Азии внезапно лишаются крова из-за наводнения. Ежегодно по всему миру убивают 46 миллионов неродившихся детей. Имеет ли все это какое-либо отношение к Иисусу Христу, воскресшему Царю Вселенной, который одним словом утихомиривает бурный ветер и волны, Луки 8:24-25, повелевает мертвым, и они оживают, Иоанна 11:43-44, поднимает на ноги хромых, возвращает зрение слепым и слух глухим, Матфея 11:5, насыщает 5000 человек 5 хлебами, Марка 6:41-42, который создал вселенную и все, что ее наполняет, Иоанна 1:3, держит все сущее словом своей силы, Евреям 1:3, и говорит: «Дана мне всякая власть на небе и на земле», Матфея 28:18. Безусловно, такой Иисус может остановить цунами, приказать ветру сдуть самолет со смертоносного курса на заполненный людьми небоскреб, ослабить удушающую петлю пуповины, обвитой вокруг шеи младенца, ослепить мучителей и прекратить засуху. Разумеется, он может сделать это и еще тысячи других дел избавления и сдерживания. Он уже совершал это прежде, мог бы совершить и сейчас. Так по какой же причине Иисус не делает этого чаще? Таков второй вопрос, побудивший меня написать эту книгу. Как сохранять веру и радость посреди тягот этих последних дней? В-третьих, Библия прямо говорит нам о том, что последние дни будут тяжелыми и суровыми. Они будут отмечены многими страданиями, которые не обойдут стороной и последователей Иисуса. Во 2 Тимофею 3:1 Павел говорит: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Это утверждение предупреждает христиан о том, что им следует ожидать неприятностей, массу неприятностей. Далее Павел поясняет, что источником упомянутых трудностей будет всепроникающий грех. Люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. 2 Тимофею 3:2-5. Наряду с человеческой греховностью последние дни исполнятся также стихийными бедствиями. Это будет выглядеть так, словно земля охвачена предродовыми схватками. Восстанет народ на народ и царство на царство, будет голод и землетрясение во многих местах, но все это только родовые схватки. Матфея 24:7-8 СРП. Повсеместно проявится враждебность по отношению к христианам. Будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. Матфея 24:9. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Матфея 24:12. Трагедии, бедствия, ужасные страдания и греховная жестокость не должны застать христиан врасплох. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. 1 Петра 4:12. Они предвидены Богом, и Он заранее предупредил нас, чтобы мы были готовы. Бог видит, что они приближаются, и не намерен останавливать их. Отсюда напрашивается очевидный вывод. Каким-то образом все это согласуется с его намерениями. Конечно же, Бог не забыл упомянуть и об убийстве своих святых. Смотри Откровение 6, 10-11. Души убитых взывают на небесах. «Доколе, Владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» Иоанн передает нам полученный ими ответ. «И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число». Есть определенное число мучеников, которое должно быть дополнено. Бог знает, сколько его детей должны принять мученическую смерть, и Он царствует над каждым из них. Он не избавляет своих детей от физической смерти, но воистину спасает их для вечности. Некоторых из вас умертвят, но и волос с головы вашей не пропадет. Луки 21, 16, 18. Как пастор, я не думаю, что моя работа в эти последние дни состоит в том, чтобы развлекать вас. Мое призвание — не в том, чтобы помогать вам поддерживать приподнятый настрой, в то время как все творение стонет. Моя задача — положить на дно вашей лодки некий балласт, чтобы в тот момент, когда на вашу жизнь обрушатся волны, вы не опрокинулись и дошли до небесной бухты, потрепанные и израненные, но исполненные веры и радости. Такова третья причина, побудившая меня написать эту книгу. Каким образом прославляется Христос в мире греха? Четвертый аспект, легший в основу данной книги, перекликается с главной целью моей жизни и служения. Недавно я унесся воспоминаниями в события почти 30-летней давности, прослушав свою первую проповедь в церкви, где я служу по сей день. Это было 27 января 1980 года. В тот день, обратившись к старой, сидеющей церкви, здание которой приютилось среди фешенебельных строений в центре города, я рассказал о своей величайшей страсти и одной простой цели в жизни. Я унаследовал ее от своего отца и от апостола Павла. Я существую, чтобы возвеличивать Иисуса Христа. Другими словами, я нахожусь на этой планете по одной главной причине. Я должен прилагать все силы к тому, чтобы познавали и высоко ценили Иисуса Христа, ибо такое познание и высокая оценка соответствуют Его безграничной красоте и неизмеримому достоинству. Текст, на который я проповедовал в то воскресенье, выражал мою страсть и цель четко, как никакой другой фрагмент Библии. Это был стих из послания к Филиппийцам 1:20. «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью». Уверенность и надежда Павла заключались в том, что ни его жизнь, ни смерть не преуменьшали в глазах людей истинное величие Христа. В этом же заключается и мое страстное стремление. Такова четвертая предпосылка к написанию данной книги. Каким образом Христос возвеличивается в мире, подобном нашему? Или в мире вроде того, что описан во второй Паралипоменон? Каким образом Христос возвеличивается в падении сатаны с его позиции совершенства? В грехе Адама и в том, что вся человеческая раса впала в грех и страдания? В Вавилонской башне и разделении человечества на тысячи языков? В том, что Иосиф был продан в египетское рабство? В том, что Израиль предал Бога, потребовав себе человека-царя, чтобы не отличаться от других народов? В предательстве Божьего Сына, поцелуем друга? Нас огорчают, а мы всегда радуемся. В промежутке между Эшвилем и написанием этой книги я произнес серию проповедей под общим названием «Вопиющие грехи и их вселенское значение для славы Христа». Они обозначили начало моего 28-го года проповедования в Баптистской церкви Вифлеем. Той осенью, как, впрочем, и весной, к нам постучалась смерть. Ушли мои отец и внучка. Рухнул мост на автостраде через реку Миссисипи. Молодежь все больше погружалась во тьму. Страдания стабильно продолжали свой неумолимый ход. В этой книге я описываю мой практический опыт хождения в Божьем Слове, который почти каждый день отмечен чьей-то болью. Иногда это боль моя собственная, но чаще других людей, отчасти ставшая моей. Мы в Вифлееме христиане-гедонисты. Мы верим, что Бог больше всего прославляется в нас, когда мы находим наибольшее удовлетворение в нем и неотступно следуем этой истине. Впрочем, мы также знаем, что в земной жизни радость в Боге никогда не встречается без примеси печали. Никогда. Любовь не допустила бы этого. Наш девиз несет на себе печать 2 Коринфянам 6:10. «Нас огорчают, а мы всегда радуемся». Мы прокладываем себе путь через забрызганную кровью жизнь, и это дает нам чувство сопричастности с этим миром и одновременно отрешенности от него. Мы здесь, но мы не здесь. Любовь притягивает нас к трагической земле, и она же возносит нас к сокровищу небес. Христиане — странные люди. Наши чувства невозможно выразить обычными словами. Плачущие, как неплачущие, и радующиеся, как нерадующиеся. 1 Коринфянам 7:30. Такова наша жизнь, и таков повседневный контекст этой книги.